«Красный человечек».
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. И сегодня в гостях известный певец, композитор. Даже вот я
общественный
хочу
деятель.
Поинтриговать перед тем, как назвать. Человек, который представлял нашу страну на Евровидении. Петр Наш.
Да, один из многих. Здравствуйте.
Слушайте, ну вы вообще в Перми впервые. Я не могу не спросить у человека.
Во второй раз.
Что делали в первый, когда был?
На фестивале я был года три назад, летом. Ну, как-то мы совсем так быстро приехали, буквально сразу выступили, буквально сразу уехали. Я не успел походить, побродить. Вот сейчас я здесь несколько дней, чуть-чуть по центру хожу пешком.
Как вам наш город?
Замечательная совершенно старая застройка, кирпичная. Очень жалко, что приходит в какой-то упадок деревянные здания, особенно видно некоторые потрясающие красоты. Резьба, наличники, все пропорции. Ну, вот как-то хочется, чтобы все поняли, что это очень нужно сохранять, что за этим надо следить, потому что современная архитектура далеко не всегда хороша и часто стремится просто реализовать какие-то свои экономические задачи, а тут совершенно жемчужные вещи, и хочется, чтобы за ними следили, чтобы все поняли прямяки, насколько это важно и нужно сохранить. Вот такую вещь я хочу сказать.
Слушайте, ну рассказывайте о цели приезда.
Да, 2 февраля в Пермском ТЮЗе будет премьера спектакля по Шварцу «Обыкновенное чудо». Режиссер Максим Соколов. Я там, соответственно, композитор. Вот такая вот удивительная история. Сначала мы думали сделать что-то живое, совсем живых музыкантов распределить и как-то, чтобы они играли, аккомпанировали всему действу. Но потом, по ходу приемки музыки режиссером стало выясняться, что материал довольно сложный. И, конечно, сделать такой крутой ансамбль, который будет это играть, это трудно, дорого и многодельно, затратно, и решили, что все-таки будем делать фонограммы минусовки там, где поют, или просто фонограммы там, где это музыка фоновая, инструментальная.
Слушайте, вообще необычно очень слышать, что Петр Налич работает с театрами, или это просто ваша слава в этом плане еще до нас не дошла?
Да, еще не дошла, да. Хотя она недавно, в общем, я стал этим заниматься.
Недавно как?
Вот в сентябре прошлого года была премьера в Российском академическом молодежном театре в РАМТе спектакля «Северная Одиссея» по сценарию, причем киносценарию замечательных сценаристов, к сожалению, покойных Петра Луцика и Алексея Саморядова, «Северная Одиссея», соответственно. И в этом спектакле как раз у нас небольшой оркестр, ансамбль, бэнд, который сидит на сцене, играет вживую весь спектакль. То есть такой вот интересный опыт.
В вашем стиле очень, да.
Ну, как это, вот я не знаю, это такое вот музыкально-драматическое действие получается, что идет спектакль, и при этом музыка вся живая тоже идет. То есть это, ну, это не мюзикл, не оперетта, не рок-опера, что-то вот такое вот непонятное.
А, и вот это же вы хотели сделать в Перми, да?
Да, мы, конечно, хотели в первую очередь с Максимом сделать тоже живую музыку, конечно, потому что живая музыка – это всегда, ну, при условии, что она хорошо играется и хорошо подзвучена и озвучена, это всегда гораздо круче фонограммы. Всегда. Но просто, естественно, реальность такова, что драматическим театрам довольно трудно это организовывать. На это нужны деньги, дополнительные ресурсы, место просто на сцене, чтобы это все как-то придумать, коммутация, ну, и всякие инженерные дела сложные. Специалисты, опять же, звукорежиссеры крутые.
Петр, а вот как вас вообще занесло в театр? Это вам зачем? Душа требует, новая какая-то попытка себя узнать, новая какая-то...
Наверное, и то, и другое, и третье, и четвертое, потому что, во-первых, всегда мне интересно было что-то быть не только просто в жанре, вот, смотрите, вот, та-дам, песня, вот, и ты на первом плане, песня на первом плане, и все, то есть это как бы здорово, но это одно состояние музыкальное, а есть масса других музыкальных состояний, которые очень интересны, которые открывают другие совершенно горизонты, которые открывают новые краски, и это музыка сопровождения какого-то действия, она может выходить на первый план, уходить на второй план, соединяться, выходить какими-то хорами, дуэтами и так далее, то есть... Красок гораздо больше, как мне показалось, вот на каком-то данном моем этапе жизни. Очень захотелось этим заняться, и естественным образом как-то вот стали поступать предложения, и стало складываться это именно, потому что вот были какие-то завязки раньше, но как-то по разным причинам они не реализовывались. А сейчас как-то, видимо, сошлось какое-то вот все, инструментарий, общее какое-то настроение и характер предложения, собственно, театральных, потому что Луцк и Саморядов, выдающиеся сценаристы, Евгений Шварц, великий писатель. Еще вот у меня сейчас вышел спектакль «Питер Пен» в театре Вахтангова. Там тоже музыка, тоже она не вживую играется, но там прям такие вот небольшой симфонический такой оркестрик звучит, сопровождает действие. Тоже интереснейшая совершенно история, и поэтому как-то я сейчас с удовольствием этим занимаюсь, и это... Все время идет большой поток музыки, много-много аранжировок. В аранжировке все время что-то меняешь, и, соответственно, идет какое-то развитие, которое мне очень нравится, то, что я чувствую, что идет какое-то обучение.
Петр, ну вот одно дело столичные истории, столичные театры и наш пермский.
Ну, я, мне кажется, тут на самом-то деле главное – это импульс, вот, который есть, и материал. Я вот познакомился с Максимом Соколовым, режиссером.
Как вообще
случилось? Он просто мне написал просто мне в Фейсбуке: «Петр, не хотите ли написать музыку к «Обыкновенному чуду»?» Это простой вопрос. Я говорю: «Хочу».
Интернет объединяет нас.
Ну, конечно. То есть вопрос-ответ – «хочу». А дальше мы уже встретились. Понятное дело, что эта история не для того, чтобы заработать кучу денег, а для того, чтобы сделать какую-нибудь интересную вещь. И сама по себе... Это, конечно, вызов такой замечательный, потому что всем известен чудесный фильм Захарова с великолепной музыкой Геннадия Гладкова, который я очень люблю. Но как вот мы как-то сразу стало понятно, что сам материал предполагает то, что музыка может быть совершенно разной. Это может быть музыка... Даже и на этот сюжет можно сделать музыку в стиле классических композиторов Венской школы, можно сделать что-то авангардное в стиле там 20-х годов 20 века. Можно сделать что-то джазовое, можно сделать такое-сякое, пятое-десятое.
А еще не выбрали?
Не, мы уже практически все сделали.
Очень, конечно же, премьера да, февраля у нас какого?
Второго. Да, все,
ну,
почти все готово.
Ну, вы откройте нам, в каком жанре?
Ну, трудно сказать, потому что есть вещи какие-то такие лирические, странно-симфонические, есть вещи более такие джаз-роковые, наверное.
Но не будет похоже на фильм?
Нет, это совсем не похоже на фильм. Как-то естественным образом своя, мне кажется, музыкальная интонация у нас образовалась, вырисовалась, и это хорошо.
Вы будете заниматься теперь не только театрами, мы надеемся?
Да я как-то всем...
Как пойдет?
Как пойдет, конечно, и тут загадывать глупо. Ну, может, по крайней мере, в моем случае часто то, чего самому кажется очень хочется, в итоге оказывается, что это...
Ну, вот этот свой бойс-бенд, вот эти певческие вот эти истории вы же не оставляете совсем?
Ну, бойс-бенд, наверное, оставляю на время, да. А певческие истории ни в коем случае. Вообще вокал такая вещь, которым, как любое исполнительское мастерство, там безграничные, опять же, горизонты. Я надеюсь, что буду развиваться. Будет порох и как-то желание, возможности, какой-то энергия развиваться в этом всю жизнь, и я буду этим заниматься обязательно.
Ну, раз уж об этом заговорили, да, как-то уже уходим немножечко в сторону вашего творчества, нельзя не вспомнить, как вы начинали, как вот эта песня «Гитара» взорвала интернет в 2007 году. В чем был секрет? Вот у меня много знакомых музыкантов, парней, которые что-то пытаются посвятить себя музыке, бросают обучение, говорят: «Я буду идти вот следовать своей мечте». От Петра Анальевича можно услышать какой-нибудь, не знаю, секрет, не секрет, но как вот это вышло?
Ну, как вышло, очень просто.
Хотя бы понимание у самого есть.
Ну, как хороший материал, хороший получился и видеоряд. И, ну, как говорится, и сошли звезды, конечно, тут. Ну, рецептов никаких нет. Кроме рецепта действительно пытаться все время определить тонко, чутко, когда вот эти точки... бифуркации, извините за это слово, когда тебе надо выбрать это направление какое-то, что хоп-хоп-хоп, вот направо или налево пойти, вот тут-тут-тут, оп, здесь направо или налево пойти, то есть учиться, не учиться, например, в какой-то момент, бросить или учиться, потому что тут же нет рецепта: нет, ребят, обучение фигня, следуйте своей мечте, ну это же глупость. Или нет, только учиться всегда, до старости, и тогда все получится, тоже это не вариант. То есть все время надо чувствовать именно какую-то свою ситуацию и стараться принимать правильные решения и понимать, когда эти решения действительно... Вот сейчас, хоп, надо принять решение.
А там же еще была интересная история с клипом, напомните? С видео, которое вы тоже ведь сами его сделали.
Да, да. Причем я был делал... Там части сделали мои друзья. Я как бы делал финальную такую сборку и сам что-то тоже делал. То есть это был такой во многом коллективный труд. Ну да, такой вот self-made, handmade... Да, что ты скажешь? Было время.
Ну, история вот эта там, по-моему, если я не путаю, вот с машиной какая-то, кто-то там...
Ну, с машиной, да, там была машина.
Кто-то не успел забрать, это вы ее тут же давайте в клип засунем.
01 она стояла, да, машина друга моего брата, Миши Тюленева, да, она долго стояла у нас на даче, и мы ее задействовали в клипе.
Мы сейчас прервемся ненадолго на рекламу и в студию возвращаемся.
Реклама. Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. В гостях сегодня Петр Налич, певец, известный российский композитор. Помимо прочего, еще принимает участие этот человек в премьерной театральной постановке нашего ТЮЗа. Обыкновенное чудо. Премьера в первых числах февраля. Говорили мы в первой части программы о том, как же Петра занесло в какую-то театральную вот эту историю. А теперь поговорим о музыкальной, в которой мы, в общем-то, привыкли. У вас концерт в Перми,
да,
скоро.
Да, это немножко тоже будет, наверное, неожиданная история для тех, кто уже знает про то, что я делал раньше музыкального. Это небольшой оркестр, небольшой хоровой ансамбль, перкуссии. Материал весь, соответственно, новый, он именно для этого состава сделан.
А мы не сказали, когда?
12 февраля в Большом зале филармонии.
Вот теперь расскажите, что ж там.
Да, это будут такие где-то романтические, где-то непонятно какие композиции, где-то песни, где-то хоры, где-то смешные, гротескные, где-то странные, фольклорно, такие народные, в таком каком-то в стиле чего-то такого прото-русско, не знаю, какого. Так что вот такие разные вещи по стилю. Где-то что-то такое, несколько вещей были сочинены специально в русле какой-то программы, которая называлась «Песни менестрелей». То есть это фантазии на тему чего-то средневекового, ренессансного, такой вот музыки. Более камерной. То есть где-то, соответственно, там она будет более прозрачная, где-то более насыщенная. Вот такая вот интересная история. Так что приходите, да.
Слушайте, а у вас вот много в последнее время интересных таких историй. Вы пели в опере, у вас был альбом, записанный с оркестром Башмета.
Да. Ну, это, можно сказать, отчасти продолжение этой истории, только
а
уже на каком-то
Перми,
новом,
да,
витке. Да, вот того, что мы записывали тогда с оркестром «Новая Россия». Только более камерная, и, ну, и материал там, собственно, на 90% новый весь по отношению к тому альбому. Вот, так что такая вот интересная история там.
То есть, если еще вспомнить историю с того, как вы начинали, вот вы были одним из первых российских певцов, кто выпустил свой альбом в интернет. Интернет-альбом такой. И там еще по системе, в общем, кто сколько смог, столько и заплатил.
Знаете, да, хочешь. На самом деле об этом много говорят, но именно вот этот, скажем так, плюшка «заплати сколько хочешь», она осталась только плюшкой в нашем случае. Потому что, конечно, тогда действительно... Мне казалось, что нет, достаточно много уже было исполнителей. Ну, наверное, мы были одни из первых, кто это сделал
с ребятами. Интернет, что вы, да,
я заметил уже, да, об этом говорят, но мы об этом не знали. И в нашем случае это не сработало как какой-то действительно большой ресурс денежный. В
отличие вы рассчитывали на это, что люди в интернете...
Мы ни на что не рассчитывали совершенно, просто мы сделали в качестве плюшки и все.
Попробовать.
Попробовать, да. Мы не собирались совершенно заработать миллиарды на этом. Так что выкладывать просто в интернет альбомы было совершенно естественно. И сейчас какие-то вещи я тоже выкладываю в альбом, какие-то сначала выкладываю в iTunes, там потом выложу на сайте тоже. Ну, то есть это такое какое-то веяние времени.
Ну, вот как-то, да, было интересно вот эта вот история, то есть отношение к деньгам ваших.
А, ну как,
узнать.
Деньги – это хорошо, что-то сказать про деньги, да. Деньги нужны на жизнь, на записи, на музыкантов хороших, на хорошие студии, на хороших звукорежиссеров для сведения и мастеринга. Деньги нужны постоянно. Вот приходится, там, сказать, все время что-то изыскивать. Сейчас вот делаем фонограммы для того же ТЮЗа, и ты-то хоп-хоп-хоп где-то пытаешься там здесь человека вытащить, давайте здесь сыграем, ребята, здесь давайте быстро сыграем. То есть, понимаешь, что времени мало, денег денег мало, на студии хорошей, так что все приходится быстро записывать, поэтому, конечно, деньги нужны.
А то там получалась такая история, что такие свободные художники, которым деньги не важны.
Как-то не важны. Нет, деньги важны, в том смысле. Ну, а что они едят, эти певцы? Uh-huh. Конечно, важны деньги, но они не являются каким-то самым главным импульсом при создании музыки. Деньги, безусловно. Но потом ты понимаешь, что деньги, конечно, хорошо бы, чтобы этот товар покупали. И поэтому... Что тут сказать? Никуда без денег. Деньги никто не отменял, как говорил Андрей Миронов в известном фильме.
Петр, скажите, вот можно ли назвать... Многие считают, что вы стали популярны благодаря интернету. То есть повезло со временем, что ли?
Ну, это странно достаточно. Вот такое клише, знаете... Я не знаю, ну, вот кто же... к чему... Конечно же, никто не знает. Я понимаю прекрасно. Ссылки, ага. Я не знаю. Конечно же, все сошлось так, что именно раскрутка нашего коллектива произошла через интернет. Ну, благодаря интернету, а еще благодаря тому, что я в музыкальной школе учился. Еще благодаря там, моим родителям, которые там, в свое время мне помогли там, музыкально, сказали, вот, хочешь тебе любые инструменты, мы тебе все купим для того, чтобы ты это делал. И компьютер, и звукозапись, пожалуйста, мне родители все это делали. Благодаря этому тоже. Благодаря музыкальному училищу и институту Гнесина, где я учился тоже. Благодаря моему окружению, людям, с которыми я вырос, чудесные мои друзья, это среда совершенно питательнейшая, в которой мы друг друга все время затачивали и, мне кажется, делали лучше и интересней. Благодаря этому во многом. Благодаря тому, что вот мы там в определенной комбинации люди в какой-то момент сошлись и что-то сделали. То есть огромное количество всяких вводных данных, благодаря которым произошли определенные результаты. Ну, это, поэтому говорю, что только благодаря интернету. И, конечно же, то, что сейчас такое время появилось, появились возможности любому певцу, композитору, художнику донести то, что он делает, до любого человека в любом краю земли. Это, конечно, здорово. Но это, опять же, тебе не гарантирует то, что ты станешь знаменитым. Как...
Ну, то есть, вот следующий вопрос, вот как раз связан с интернетом. Я, конечно же, не к тому сказала, чтобы умолить там творческие заслуги, конечно.
Да, уже не умолите, пожалуйста.
Слушайте, а вот в наше время, когда все-таки, ну, немного проще, чем это в Советском Союзе, например, да, может быть непризнанный гений такой, когда есть...
Во все времена может быть непризнанный гений.
Возможно, то есть.
Я думаю, что да, конечно, потому что тут же у кого какая, так сказать, линия выстраивается, как, почему и зачем. Это огромное количество всяких за и против, всяких вариантов, реализованных, нереализованных. Поэтому во все времена, мне кажется, могут быть самые разные варианты развития событий. Мне кажется.
Что для вас успех? Вот здесь все равно без него никуда, то есть...
Да, конечно. Успех для меня – это когда я понимаю, что я совершил какое-то небольшое движение вперед относительно себя же, и это движение вперед нашло... То есть я понимаю, что оно получилось, оно реализовано хорошо, и еще оно нашло какой-то отклик у публики.
То есть это временная какая-то история?
Ну, конечно, успех, он вот сию секунду, он, то есть не то, что вот и потом, в 90 лет, получил приз за заслуги перед Отечеством. Ну, это не очень интересно. А интересно, когда ты понимаешь, что вот вчера ты мог прыгнуть на 2.20, а сегодня ты прыгнул на 2.15, у тебя это получилось, и вот здорово. Да, еще, ну и, конечно, для музыканта все равно важно, чтобы люди это услышали все равно. То есть в стол это очень грустно писать. Поэтому вот такие вот моменты, что ты сам перепрыгнул себя, зафиксировал это, и люди это увидели.
Я вот все пытаюсь из вас вытащить хоть какое-то, не знаю, напутственные слова пермские.
Ну, какие же могут быть напутственные слова? Ну, я не знаю.
Ну, для них как бог, который человек добился успеха в этом плане.
Я могу только сказать, что не стоит пренебрегать образованием. Вот и все. Но это, опять же, это не рецепт, а просто, так сказать, общее правило, которое написано во всех учебниках и книжках. И если есть ощущение, что хочется подучиться, в любом возрасте лучше подучиться. Я так как поступил в училище музыкальное уже после того, как закончил архитектурный институт, чувствовал себя там перестарком. То есть там многие люди были, некоторые даже были у меня лет на 10 младше, которые сразу после школы, после 9 класса пошли в училище, mm-hmm. соответственно, были у меня на 10 лет младше, кто-то там на 5, на 6, но я там был... вторым по старшинству на курсе. Был один человек старше меня на полгода. и чувствовал себя немножко нелепо постоянно. И в Гнесинке, ну, там чуть-чуть это выровнялось, но тоже, в общем, я был самым старым на курсе. И поэтому вот это ощущение все время, что я вот сюда пришел учиться, тут молодежь, куда я лезу, оно все время возникало. Но мне кажется, все равно в целом это вторично по отношению к той пользе, которую может дать образование. Второе, третье, четвертое, пятое, десятое.
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. У нас в гостях сегодня Петр Налич. Вы, кстати, будете на премьере «Обыкновенного
Тюза»? Да, буду обязательно. Да.
Петр написал музыку к премьерному спектаклю «Тюза». 2 февраля премьера.
Да, буду обязательно. И накануне, по-моему, будет какая-то пресс-конференция, если не ошибаюсь, 1 числа. А 2-го, да, такое волнующее событие.
Я напомню, что 2 февраля в Перми, 12 февраля концерт в филармонии.
Да.
Ну, а мы продолжаем говорить о вашем творчестве. Вот, конечно же, я посмотрела в интернете, посмотрела название ваших альбомов, и все-таки, знаете, вот «Веселый бабури» его стиль своего...
Бабури, да, бабури. Очень важно, бабури, да.
Слушайте, ну объясните тогда, потом про мой вопрос. Этот стиль вы сами себе обозначили, и в нем вот творите, работаете, еще даже...
Ну, это на самом деле бабурси, да.
Бабурси.
Это некоторое направление, которое, нельзя сказать, что все, что я делаю, и там делают мои друзья, с которыми мы отчасти что-то вместе делали, это бабури. Бабури – это определенное направление, в котором мы работали, и некоторые вещи делали именно в этом жанре.
Слушай, ну это не логизм, вы сами придумали это слово?
Да, мы сами, с моим другом Сережей Соколовым когда-то давно его придумали. Это обозначает, вот, наверное, те песни, которые написаны в таком легком ироничном настроении, и музыки тоже достаточно легкой. Она может быть лирическая, может быть танцевальная, то есть это не зависит именно от движения. Но это вот настрой, интонация музыкально-текстовая, наверное, это и объединяет слово «веселые бабури». А бабурси – это язык, который помогает...
У вас даже альбом на этом бабурси.
Да, у нас есть один альбом, который назывался «Веселый бабури». Ну, там, на самом деле, были песни и на русском, и на английском, и на бабурси тоже. А бабурси помогает всем поэтам-песенникам, когда песня уже есть, а текста не хватает.
Петр, скажите что-нибудь на этом языке, чтобы мы понимали.
Я практически уже 2 часа говорю на нем.
Это язык поэта.
На нем надо, да, это... На нем надо сочинять.
Которым он чувствует, видимо, так, да? Слушайте, а вы вообще вот к своему творчеству так вот легко с юмором относитесь ко всему?
Ну, это зависит от настроения. Конечно, хочется относиться легко, чтобы творчество не было самоцелью и не было ассоциацией себя полностью, что я там творческая личность, я поэт, я композитор. Вот это, мне кажется, довольно опасное такое, в моем случае, состояние мышления. А хочется, чтобы это была какая-то важная часть, но не единственная вообще сознание, чтобы все сознание не занимало только я должен каждый день, ни дня без строчки, сочинить нетленный опус. И вообще, когда ты начинаешь, чем больше ты себя называешь поэтом, композитором, тем больше какие-то требования к себе начинаешь применять, которые часто, мне кажется, фальшивые. И ты запутываешься и начинаешь делать какие-то не очень классные вещи, высокопарные. А чтобы посмотреть со стороны на это, надо как раз уметь отвлечься. И тогда это дает часто более высокие результаты музыкальные и какие-то еще.
Слушайте, то есть, ну вы же не человек без амбиций совсем.
С амбициями почему?
Ну а как тогда не говорить, что вот совсем...
Ну лучше? Так для того, чтобы как раз амбиции реализовывались. Это я говорю просто о том, как это делать, на мой взгляд. Что лучше не говорить себе раз и навсегда, что я композитор. И каждый день сравнивать себя с Иоганном Себастьяном Бахом.
Но
это не вариант.
Почему?
Нет, я не просто себя сравнивать со всеми,
конечно,
учиться надо. Почему нет? Именно потому, что стремиться надо к совершенству, а не к великим. Не надо быть похожим на Баха ни в коем случае. А надо быть, собственно, какой-то... Есть своя линия, и своя жила, ты ее нащупал, ее надо стараться развивать, чтобы она двигалась, не стояла на месте. Просто мне кажется, что для того, чтобы как раз это происходило, для того, чтобы реализовывались амбиции и результаты получались все выше и выше и выше и лучше, надо уметь посмотреть на себя, по крайней мере, я только про себя говорю, кому-то,
конечно,
может, не надо.
Конечно, понимаю.
Для меня важно уметь посмотреть на себя со стороны и решить, там, что сегодня я вовсе не композитор и вовсе не поэт-песенник, просто человек, который там идет, смотрит по сторонам и ни о чем не думает, и не живет как раз своими амбициями каждую секунду.
А вы ведь папа.
Да.
То есть многим музыкантам семья мешает творчеству. Вы совмещаете, выходит это все?
Конечно, как видите, да,
получается, да? То есть иногда
мне кажется,
я поэт, иногда я папа.
Ну да, мне кажется, что это, опять же, не должно идти в отрыве. Опять же, у всех, может быть, свои какие-то алгоритмы решения этих вопросов, но в моем случае мне кажется, что часто, когда ты вот думаешь, сейчас вот я сяду неделю один, никто мне не будет мешать, и тогда уж я сочиню. Это может сработать, а может не сработать. А может сработать наоборот, что ты между делом, пока там забирал ребенка из детского сада и что-нибудь еще делал, вдруг какие-то мысли, какой-то свежий взгляд на какую-то вещь музыкальную выстроился, и получается гораздо круче. Такое тоже бывает. Я не говорю, что только так, но такое тоже бывает.
В детском саду узнают вас?
Что знают? Меня просто знают.
Знают, любят. Но когда это было впервые, сейчас-то, конечно, знают.
В детском саду, детские сады,
ну,
меня
улице,
знают.
Вот
да, знаете,
вот
детские сады — это моя аудитория.
Я почему-то очень удивила меня вот это. Был у меня в студии гостем «Красный человечек» композитор наш российский Леонид Десятник. Угу, вот, конечно же, да, он работает совершенно в другом ключе. Но вот я с ним тоже не могла не спросить про семью, потому что я женщина, но мужчина, очень важно мне, как мужчина на это смотрит. Человек, который добился таких вот историй. И он говорит, если выбирать, если вообще был бы такой выбор, творчество, моя вот эта вот история, не карьерная, вот моей души,
ну, да, я понимаю, да,
и семья, то я, наверное, выберу второе. Ой, первое, вернее, то есть работа.
То есть работа, ага. А в итоге что он выбрал? А, нет, в смысле, семья у него есть?
Не знаю.
А, он так и не рассказал.
Ну, вот такой
сказал,
вот,
да?
Официально.
Я говорю, у всех все по-разному. А у Иоганна Себастьяна Баха было куча детей, которых он воспитывал и учил музыке каждый день. Ну, то есть, а куча композиторов, которые были одиноки, по-разному.
Ну, так, ну, вот перед вами такой выбор поставь, что скажете?
Да не, надо, не, зачем? Ты такой,
можно
значит,
совмещать, да?
Да, это все какой-то странный вопрос. Ну, в моем случае я просто совмещаю, и все по факту, да.
Слушайте, а вот если вспомнить ваше детство, вы в каком-то интервью рассказывали, что с папой пели за столом вы часто.
Да, у меня папа очень музыкальный, у меня вообще по этой линии, по отцовской, очень много музыкантов. Его папа был, который вот из Югославии, он был оперным певцом до войны.
Это в честь которого вас назвали? Нет?
Нет, его звали Захид. Нет. Нет. Потом еще у папы был, по-моему, двоюродный дедушка, который играл в Большом театре на кларнете, по-моему, еще тоже до войны. Ну, то есть там было много музыкантов, и папа мне очень музыкальный, всегда очень хорошо пел. И, конечно, вот и городской романс, и казачьи песни, и цыганские песни, как-то все это в доме моем пелось. И у него есть замечательный друг, который сейчас, к сожалению, живет в Америке, дядя Леня Шашенский, тоже совершенно восхитительный музыкант, замечательно пел все эти вещи. И я это слушал с детства, и вот эта вот какая-то традиция городского романса, вертинской, опять же, она как-то с детства звучала, помимо академической музыки из музыкальной школы, вот всегда был такой еще полюс городского романса, важный очень, который звучал в доме.
То есть во многом определяет воспитание, детство, что с нами там происходило?
Думаю, вот что, безусловно, очень сильно определяет.
Что-то было еще, да,
музыкальное...
Ну, такое яркое вспоминание, как Петр Налич там пел с папой за столом. Это...
Да, ну, да, еще был смешной случай, когда мы отдыхали в доме отдыха Таруса. Там был дом отдыха художников замечательный. Мы туда зимами ездили. И там в какой-то момент меня только поставили на табуретку спеть какую-то народную песню. Спросили, как тебя зовут? Я сказал, Петр Андреевич. Так, то есть, решил сразу себя поставить высоко. Мне было лет 9, наверное. Вот, и так тоже какой-то пел. Там мы замечательно пели, тоже какие-то колядки устраивались, ходили, пели рождественские песни, с вертепами устраивались, собирали конфеты. Замечательная была совершенно среда. Вот такая вот дружественная, художественная, творческая.
А вы со своими детьми поете?
Да, у меня дочка уже в музыкальную школу ходит в первый класс.
Вот и... за столом вот эта вот история сохраняется?
Ну, они маленькие, пока ей 6 лет.
Родовая.
Пока маленькие, не знаю, может, потом, пока нет.
Мы с вами уже вот обмолвилась, что вы его перепели, и вот разные такие стили попробовали. А какой Петр Налич все-таки вот вам ближе?
Или я не знаю. Я не знаю, к сожалению, я сам...
И в театре он пробует, его перепоет.
Чувствую себя каким-то непонятным животным в этом смысле, потому что действительно как-то так складывается, что хочется и отчасти где-то какие-то что-то получается в разных музыкальных направлениях, и видимо, для меня это естественное состояние, вот такое вот разбросанность музыкальная какая-то, и исполнительство, и сочинительство, и сочинительство в каких-то разных жанрах. Так что,
наверное,
же
разные настроения. Спеть гитары или там партию.
Именно, да, разные совершенно настроения. Из них, конечно, перепрыгнуть довольно трудно. Ну, наверное, на данный момент интереснее, конечно, что-то... То, чем я сейчас занимаюсь.
Театральное
и отчасти, наверное, вокальное тоже как-то развивается. Вот это, наверное, для меня сейчас самое интересное. Кстати, 12 февраля в филармонии будут несколько вещей из...
Оперных?
Нет, из театра, из Тюза, из «Обыкновенного чуда» как раз.
О!
Вот, так что такая вот перекличка.
Потому что билеты уже раскуплены на премьеру, поэтому, да, друзья.
Да, все, кто прибывает туда, могут, по крайней мере, до 12-го что-то услышать, некоторые вещи из этой программы в концерте. Вот.
Петр, последний вопрос. Время заканчивается. У всех гостей спрашиваю, фильм или книга, которая в последнее время поразил?
Сейчас скажу.
Вспомните.
Вы знаете, если фильм, то, наверное, это фильм «Молодость» Соррентино, Паоло Соррентино.
Да. Я посмотрела.
Очень мне понравился. А из книжек, вот я прочел повесть такую, недавно услышал про такую писательницу очень интересную, Фланнери О'Коннор, и прочел ее повесть, по-моему, «Мудрая кровь» называется. Вот, тоже на меня произвело впечатление эта вещь. Вот.
Друзья, я напоминаю, что у нас в гостях был Петр Налич. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
2 февраля в Тюзе, 12 февраля в Пермской филармонии.
Да, до встречи.